В XVII веке, когда Романовы придумали теорию о Киевской Руси и начало русских летописей перенесли на Днепр, украинский Киев стал играть, на бумаге, роль древнего Царьграда на Босфоре. Итак, скорее всего, Андроник Христос, он же апостол Андрей, гостил именно на Верхней Волге, в окрестности Ярославля. Недаром говорится, что апостол Андрей дошел до Новгорода и удивился новгородским баням. Смотрите ниже главу 4. Напомним, что согласно нашим исследованиям, летописный Великий Новгород – это земли Владимира Суздальской Руси, расположенные вокруг Ярославля, Ярославова дворища Великого Новгорода. Смотрите нашу книгу «Новая хронология Руси» или «Хронология 4». Возможно, этим, в частности, объясняется значение Владимира Суздальской Руси и Ярославля, он же Великий Новгород, которые они приобрели после Великого Монгольского завоевания. Именно здесь и была утверждена столица Великой Империи 14-16 веков, поскольку тут был Христос. Поскольку мы коснулись соответствия между Зевсом и Иисусом Христом, опишем вкратце параллелизм между ними. Так как мы имеем дело с мифами, то нужно отдавать себе отчет в том, что перед нами весьма расплывчатый и прошедший через многие руки материал. Тем не менее, яркие черты соответствия проглядывают, и они, как нам кажется, достаточно очевидны. Первое. Как уже было сказано, имя Зевс или Зеус практически совпадает с именем Иисус или Иисус. Второе. Прародителя олимпийских богов, родственников Зевса, его братьев и сестер, звали Эрот. Согласно некоторым греческим мифам, он был самым первым богом. Некоторые утверждают, что Эрот, высеченный из мирового яйца, был первым из богов, поскольку без него никто не может родиться. Прародителем династии Комнинов, к которым принадлежал Андроник Христос, считается Мануил Эротик Комнин. Третье. Рождество Христово датируется 25 декабря, когда Солнце находилось в созвездии Стрельца в Средние века. Поэтому не случайно, что созвездие Стрельца, то есть Кентавра, изображало Христа. Смотрите выше. Соседнее с ним созвездие Козерог, согласно мифам, изображало козу Амалфею, которая выкормила Зевса своим молоком. Четвертое. Сразу после рождения Зевс вынужден спасаться бегством от своего отца Крона, который хочет поглотить его, поскольку боится, что Зевс станет царем вместо него. Причиной страха Крона было некое предсказание. Соответствующее бегство и скитание Христа Андроника уже подробно обсуждались нами выше. Там тоже говорится о предсказании, что родившийся младенец Иисус станет царем. Именно поэтому Ирод старается найти и уничтожить его. Вот что говорится о Зевсе. По преданию матери Земли и умирающего Урана, Крона должен был свергнуть один из сыновей. Поэтому он каждый год проглатывал всех детей, которых рождала ему Рея. Крон проглотил 5 своих детей. Примечание автора. Евангельское избиение младенцев. Он характеризуется как хитрый и коварный бог. Писано, Рея была вне себя от происходящего. 3 своего сына Зевса она родила в глухую ночь на горе Ликей и спрятала в Дикейской пещере, что на Козьем холме, оставив на попечение нимфы Адрастеи и ее сестры Ио и козы нимфы Амалфеи. Вокруг золотой колыбельки младенца Зевса, висевшей на дереве, стояли вооруженные куреты, дети Реи. Они били мечами по щитам, чтобы заглушить плач младенца и не дать Крону услышать его. Однако Крон прослышал об обмане и стал преследовать Зевса, который вынужден был превратиться в змея, а своих нянь превратить в медведиц. Зевс возмужал, живя в другой пещере. Он посетил свою мать Рею и попросил сделать его виночерпием Крона. Здесь прослеживаются яркие черты евангельского рассказа. Рождение Христа в пещере, две посторонние женщины, повивальные бабки, ухаживающие за младенцем, животные в той же пещере, коза Амалфея, младенец Христос, лежащий в яслях среди домашнего скота. Один из наиболее популярных сюжетов средневековых картин. Смотрите, например, рисунок 219-120. Внизу изображена коза, то есть, скорее всего, якобы античная Амалфея. Далее. Стремление царя Ирода убить Иисуса. Обман Ирода волхвами – это обман Крона Реей, давший ему проглотить камень вместо Зевса. Избиение младенцев, проглатывание детей Кроном, Очень любопытно утверждение якобы древнегреческих мифов, что Зевс скрывался от Крона среди медведей. Смотрите выше. И что Зевса охраняла вооружённая стража. Это прекрасно ложится на биографию Андроника Христа, скрывающегося от Мануила Ирода на Руси среди медведей и верных ему войск. Напомним, что Русь часто называли страной медведей. Далее Зевс становится виночерпием Крона. Это соответствует временному примирению Андроника с Мануилом, описанному у Никиты Ханиата. Пятое. Затем начинается война Зевса против Крона. Братья и сёстры Зевса предложили Зевсу возглавить их в борьбе с титанами, которые избрали своим предводителем огромного Атланта. Крон к тому времени миновал пору своего расцвета. Война длилась 10 лет. Здесь, по-видимому, в поэтической форме описано противостояние Андроника Христа и царя Алексея, преемника Мануила Ирода. Смотрите выше. Война закончилась победой Зевса, то есть Андроника Христа. Шестое. Однако настал день, когда высокомерие и капризность Зевса стали настолько несносны, что Гера, Посейдон, Аполлон и другие олимпийцы, кроме Гестии, внезапно окружили его спящего и как бы оковали сыромятными ремнями сотней узлов так, что он не мог пошевелиться. Он грозил им немедленной смертью, однако в ответ боги, которые предусмотрительно припрятали подальше его молнию, только оскорбительно смеялись. Они уже праздновали свою победу и рьяно обсуждали, кому стать преемником Зевса. Дальше миф рассказывает, что Зевс все-таки был освобожден с помощью Нереиды по имени Фетида. Но, тем не менее, след распятия и очень яркий все-таки присутствует, поскольку во главе заговора стояла Гера. Примечание. Гера – это Хор, тот же Христос. Зевс с помощью золотых браслетов подвесил ее за запястье к небу, а к ногам привязал наковальни. Хотя все боги были до глубины души возмущены таким поступком Зевса, никто из них не осмелился прийти на помощь к Гере, несмотря на ее жалобные вопли. Более того, Гера была подвергнута бичеванию. Седьмое. В мифе о Зевсе присутствует также достаточно откровенный след воскресения. Жители Крита говорят, что каждый год Зевс рождается в одной и той же пещере в блеске огня и потоков крови. И каждый год он умирает и его хоронят. Это напоминает ежегодный цикл христианских праздников, изображающих Рождество, смерть и воскресение Христа. Восьмое. Сошествие Христа в ад. В мифах о Зевсе говорится, что он тайно пришел к Кампе, престарелой хранительнице Тартара, убил ее и, взяв ключи, освободил киклопов и старухих, подкрепив их силы божественной едой и питьем. Напомним, что согласно христианскому учению, Христос сошел в ад, сломал его врата и силой освободил содержащихся там людей. Итак, сделаем вывод. По нашему мнению, в якобы древнейших греческих мифах о Зевсе отражены существенные черты средневекового христианского учения, а следовательно, сами эти мифы не могли появиться ранее 12 века, эпохи Христа. Скорее всего, они возникли гораздо позже, в 15-16 веках, когда Великая Монгольская империя охватила огромное пространство Евразии, а Греция стала имперской провинцией. Местные жители, изредка и с большим трудом добиравшиеся до далекой столицы, рассказывали сородичам свои впечатления об так называемом Олимпе и олимпийских богах и священной олимпийской истории. Рассказы ветвились и обрастали фантастическими подробностями. Вскоре в 17 веке империя раскололась, а мифы, созданные незадолго перед этим, были объявлены народными сказаниями очень-очень якобы древних греков. Недаром греческая мифология вошла в моду в Европе в конце 17-18 веке. В 19 веке пик интереса к ней уже стал проходить.